сущий Яхве или Иегова, у кого-то, может, в переводе это написано. Мы продолжим читать книгу «Исход». Давайте мы сразу прочитаем это место. 3 глава с 13 по 15 текст. Книга «Исход», 3 глава с 13 по 15 текст. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему. Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род». Люди довольно часто говорят о Боге, особенно в нашей стране, которая по конституции является светским государством, но религия играет далеко не самую последнюю роль в обществе. Верующие люди говорят о Боге, и верующие люди тоже о нем говорят. При этом, как часто вы или ваш собеседник, когда вы говорите о Боге, делаете паузу и спрашиваете, о каком Боге идет речь? Это хороший вопрос, потому что люди по всему миру, включая тех, кто утверждает, что Бога нет, все равно говорят о Боге, но при этом единицы утруждают себя пояснить, что именно они имеют в виду, когда говорят, что Бог есть, либо его нет. Некоторые употребляют это слово, основываясь на своих личных переживаниях, на своих ощущениях, на своем опыте. Как однажды сказал философ Вольтер, Бог сотворил человека по своему образу, и теперь мы возвращаем ему долг, создавая его по своему образу. Если вы говорите с человеком, который, например, считает себя атеистом или агностиком, который не верит в Бога или, в принципе, отрицает идею его существования, у них уже есть определенное представление о Боге, чтобы ее отрицать. Иногда я разговариваю с людьми, которые говорят, что не верят в Бога, я прошу их уточнить. Да, когда мы сталкиваемся в благовестии, о каком Боге идет речь, потому что вполне вероятно, что я в этого Бога тоже не верю. И имя в этом случае играет ключевую роль. Как Сергей сегодня уже сказал, как Александр Александрович проповедовал о важности имени. И есть разница между тем, когда я даю имя, когда мы кого-то называем, да, в частности наших детей, когда Бог кого-то называет, когда люди называют, дают имя, у них нет власти или силы сделать так, чтобы человек соответствовал этому имени. Люди называют детей с надеждой, что с молитвой и надеждой о том, что однажды они станут теми людьми, качества которых содержатся в имени. Но у Бога есть сила, власть и право сделать человека соответственно тому имени, которым он его называет. Поэтому имена, которые мы встречаем в Библии, скорее всего, являются индикаторами жизни этих людей и их характера. Так, например, Адам назвал свою жену Евой, да, мать всех живущих. Бог изменил Авраам на Авраам, отец всех народов, Иаков на Израиль. Когда Божий Сын пришел в человеческом обличии на землю, его имя тоже не было случайным. Иисус спасет людей своих от грехов их. Поэтому, когда Бог называет свое имя, можем быть абсолютно уверенными, что в нем заключается его характер и то, что он намеревается делать. Бог не выбирает для себя имена каким-то случайным образом или берет имена предков, чтобы избежать каких-то прозвищ. Он выбирает имя ради того, чтобы открыть определенные вещи о своем характере, о самом себе, чтобы мы сильнее его любили и укреплялись в нашей вере. Поэтому, кто такой Бог и есть ли у него имя? На такие вопросы Моисей хотел получить ответ. 13 текст мы читаем. Помним эту историю, да, когда Моисей встретился с Богом в образе горящего куста. В 13 тексте Моисей говорит Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Господь повелевает Моисею пойти обратно в Египет и вывести Божий народ из рабства фараона. Моисей придумывает разные отговорки, почему он не может этого сделать, на что Бог ему отвечает: «Я не прошу тебя самого это сделать, я прошу тебя, чтобы ты пошел вместе со мной и освободил мой народ». И после таких слов Моисей говорит Богу: «Хорошо, предположим на мгновение, что я это сделаю. Я не говорю, что я это собираюсь сделать, но теоретически я могу это сделать. Как мне представить тебя народу, который, скорее всего, тебя не знает?» Я бы хотел обратить наше внимание на две причины, которые, ну, Моисей, наверное, имел у себя в голове, почему он задает такой вопрос. Возможно, он сам не был уверен в том, что с ним происходит. «Я не могу тебя видеть, я не могу тебя потрогать, я просто слышу голос. С кем я разговариваю?» Если Моисею было интересно, то наверняка и израильтяне тоже бы этим заинтересовались. Особенно, если бы вспомнили историю Моисея. Наверное, это был тот ребенок в корзинке, который выжил. Он был один из нас, но, кажется, выжил в дворце фараона. Потом они вспоминают. Кажется, 40 лет назад он убил одного египтянина, а потом сбежал. Что случилось потом с этим парнем? Почему он сейчас вернулся? Теперь он возвращается и хочет, чтобы мы рисковали своей жизнью и жизнью наших детей, восставая против фараона. И Моисей возвращается назад и снова встречает его тем же вопросом: «Кто поставил тебя над нами?» Поэтому он говорит Богу: «Однажды я уже пытался это сделать, у меня не получилось. Мне нужны полномочия, чтобы я мог убедить народ идти со мной». Вторая причина, по которой Моисей задает этот вопрос, заключается в контексте самой истории. Я думаю, что она самая важная для понимания характера Бога, его характера, его атрибутов, его качеств, отношений между Богом и человеком, закона, особенно первых четырех заповедей, греха и искупления. Важно помнить, что события, которые происходят в те времена, где люди поклоняются большому количеству богов, и Египет не является исключением. События исхода происходят около 1550 года до Рождества Христова, и в этот период Египетская империя переживает очень бурный экономический рост. В это время они ведут войны с ближайшими государствами – хеттов, Сирией, Северной Месопотамией. И по завершению войны, когда Египет уже обустроил свои границы, 18-я династия фараонов концентрируется на внутренних делах. Собственно, они обустраивают комфортные условия, развлечения и разные удовольствия совместно с самовозвеличиванием через постройку дворцов, храмов, статуй, для чего, собственно говоря, конечно же, нужны рабы. И на момент исхода из Египта израильтяне попадают в космополитный экономически продвинутый мир. Египтяне ведут активную деятельность с хеттами, киприотами, хананеями, амореями. Все эти народы мы впоследствии будем встречать в Ветхом Завете. И межкультурное общение приводит к определению национальных богов, которые бы имели между собой что-то общее, опять же, для экономической и политической выгоды. Появляются мифы, появляется первая письменность у хеттов, алфавит из 30 слов, то есть появляются источники, которые все это начинают записывать. И Ветхий Завет, особенно книга Исход, весь Ветхий Завет описывает историю людей, народов в мире, который является политеистическим, пантеистическим и синкретичным. Политеистический значит, что множество богов и богинь. Пантеистический значит, что Бог отождествляется с природой. Что Бог и природа – это одно, поэтому мы встречаем такие вещи, как Бог воды, Бог огня, Бог солнца, Бог плодородия. Ну, на любой случай есть свой Бог. Синкретичный означает совмещение нескольких вероучений в одну религию. И ужасный грех, в котором Израиль пребывает очень многие столетия, как раз-таки заключался в этом, что они совмещали поклонение Богу сущему и поклонению богам других народов, язычников. Да что Бог руками же язычников их наказывал за этот синкретизм? Люди тогда не были особо обременены законами логики, да, что не может быть два истинных утверждения. И больше, скорее всего, руководствовались такими фразами, что твой Бог неплохо справляется с какими-то задачами, у вас там урожай лучше, детей вы больше рожаете, поэтому мы лучше будем верить вашему Богу. И люди были довольно счастливы тем, что это каким-то образом работало, поэтому они и выбирали то, какому Богу служить. Это синкретизм. Если вы спросите человека, который называет себя христианином, может быть, даже евангельским христианином, о вере в Бога, то вы, скорее всего, попадете 80% населения России, а может быть, и 4% воцерковленных в РПЦ, которые ответят положительно. Причастие, крещение, чтение Писания, посещение богослужений, пост. Но в год кабана нужно быть благосклонным к людям и не проявлять эгоистичных желаний. Знак зодиака в этот год предупреждает о тех недостатках моего характера, которые мне нужно обязательно исправить на работе, в семье. Это чистый синкретизм. Нет ничего общего между Богом и восточными или культурными верованиями и убеждениями. Это несовместимо. Когда христиане читают Писание, потом начинают это совмещать с позитивным мышлением, силой слов, процветанием, адаптацией философии популярной культуры. Это тоже вид современного отчасти культурного синкретизма. С Богом Библии это несовместимо. По тексту мы видим три ответа, которые Бог дает Моисею в стихах 14-15. Бог сказал Моисею и сказал еще Бог Моисею. Это три вещи, на которые Бог дает ответ. Он отвечает на вопрос Моисею, он дает ответ израильскому народу о своем имени, и он дает общий заключительный ответ на вопрос Моисея. Ответ Бога Моисею, начало 14 текста. Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». В религиозных кругах люди оценивают, или точнее сравнивают человека и Бога. Если человек обладает временной природой, то у Бога превосходящая, превосходная вечная природа. И когда мы хотим выделить разницу, которая принципиально отличает одно от другого, мы уже говорим о фундаментальной, ключевой или существенной разнице. Я намеренно использую и осторожно использую здесь слова для сравнения. В чем существенная разница между Богом и человеком? Я думаю, что главное слово здесь слово «существенный», то, без чего нельзя обойтись. И это вполне логичное предположение, которое мы можем сделать в нашем исследовании текста. Ответ на этот вопрос находится в слове «существенный». Слово «сущность» происходит от латинского слова «essentia», которое означает «смысл», «суть в самом себе», необходимое условие, которое отличает одно от другого. И ответ Бога Моисея соответствовал идее имен, в частности Ветхого Завета, что оно указывает на характер личности, которой принадлежит имя. Без рассуждения о теологическом и философском значении имени, главная мысль в том, что Бог – это личность, сущность которой не определяется прошлым, настоящим и будущим. Для нас прошлое, настоящее и будущее – это часть нашего жизненного опыта. На Земле у нас не вечная жизнь, она ограничена временем. И на надгробных памятниках, некрологах жизнь человека суммируется или подытаживается двумя датами. Дата рождения, день рождения и дата смерти. Бога нет ни рождения и нет времени в будущем, когда бы он умер. Он всегда остается тем, кто он есть. И к этому имени привязаны важные качества Бога, его атрибуты, как самосуществование и неизменность. Вчера бы он мог о себе сказать «я есть», сегодня он скажет тоже, что «я есть», и завтра он скажет «я есть». В его характере нет какого-то развития, нет деградации. Он всегда один и тот же. 15 текст. Бог отвечает Израилю. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь – Бог отцов ваших». Очевидно, что второй ответ Господа похож на первый. Еще раз Бог делает акцент на его силе и величии. «Моисей, если люди начнут у тебя спрашивать, как мне имя, кто я, ты им скажи. Я Господь, я есть, я не один из египетских богов, я не один из ханаанских богов, я вообще не один из богов каких-либо племен, которые у вас окружают. Я не бог, которого можно контролировать и можно манипулировать, потому что в язычестве имена богов использовались, в частности, самими же людьми, чтобы каким-то образом манипулировать этим же богом. Я не стою в стороне и не безразличен к бедствию моего народа. Я не маленький, не слабый, не большой, не оловянный, не деревянный. «Я Бог, Яхве, который силен над любыми обстоятельствами этой вселенной, сделаю то, что хочу сделать». Такой ответ Бог дает Моисею. О таком ли Боге мы говорим людям, когда рассказываем Евангелие? Возможно, людям неинтересно слышать благую весть, потому что они не понимают, что такое грех. Они не понимают нужды в Спасителе, в искуплении, по одной лишь простой причине, что они не понимают, кто на самом деле и кем является Бог. Если вы сегодня думаете об утверждениях библейского христианства, о каком Боге вы думаете? Начинается ли ваше богословие и мировоззрение и восприятие реальности с превосходного Бога, к которому можно прийти только на его условиях? Если вы начинаете рассуждать подобным образом, вы все еще можете быть неверующим человеком, но, по крайней мере, вы думаете как христианин. Если у вас нет принятия понимания сущего Бога, то не имеет значения, как часто и как долго вы ходите в церковь и в какой семье вы родились и что вы исповедуете. Вы все еще не знаете живого Бога Библии. Мы представляем себе Бога, который говорит: «Я готов для тебя быть тем, кем ты пожелаешь». Это Бог нашего времени, но не Бог, который есть, не Бог, который изменяется, но Бог, который изменяется, адаптируется, толерантный, политкорректный, вежливый, приятный, культурно восприимчивый, тот, которым ты хочешь его видеть. Хочешь, чтобы он ненавидел твоих врагов и злопыхателей? Пожалуйста. Хочешь, чтобы он тебе дал много классных вещей? Что может быть проще? Хочешь, чтобы он заполнил дыру в твоем сердце? Хочешь, чтобы он дал тебе удивительный план на твою жизнь? Конечно, я же Бог, мне ничего не стоит этого сделать. Хочешь, чтобы он одобрительно кивал головой на твои грехи? Запросто, я же Бог любящий. Может быть, это он, может быть, это оно, она, они, чернокожая женщина, индус или азиатская женщина. Это твой Бог, но точно не тот Бог, который сущий. Если мы будем честны сами с собой, то некоторые из нас, возможно, хотели бы услышать другой ответ от Бога на вопрос Моисея. «Слушай, Моисей, что-то слишком много мы говорим обо мне. Я есть, кто я есть. Давай лучше поговорим о тебе. Ты классный, ты замечательный. Только представьте, что на вопрос Моисея о характере Бога, да, о его имени, о том, как все-таки выйти из Египта, Бог начинает такой диалог. Моисей, ты удивительный человек. Ты стал таким молодцом, твое сердце неравнодушно к справедливости. Ты выжил из реки Нил, далеко не каждый может это сделать. И ты готов спасти целый народ, ты хорошо обучен». Но Бог так не отвечает. Вместо этого он говорит: «Моисей, я люблю тебя, у меня есть план избавления, искупления для тебя и всего народа, но речь идет только обо мне. Я самосуществую и не нуждаюсь ни в ком и ни в чем. Звать Бога сущим – это не признавать, не произносить слоги или слова. Это значит знать Его характер, Его славу, Его святость, Его слово. Для тех, кто еще не читал Библию от начала до конца, целиком, по порядку, начните это сегодня. Божье Слово – это место, это единственное место, где верующий человек узнает сущего Бога, а неверующий через слышание слова истины получает веру и искупление грехов. Не следуйте идее, что нужно упрощать вещи, что нужно упрощать веру и знания или читать Библию только то, что нравится. Некоторые книги, главы из притч, чуть-чуть псалмов, чуть-чуть книги Откровения, потому что очень интересно, что же там будет. Чуть-чуть Бытие, как все началось, и на этом все. С такой логикой вы окажетесь в положении, где для того, чтобы лучше служить, любить и поклоняться Богу, нужно просто меньше читать Писание, что, конечно же, ложь. Только полное наставление веры дает такое благословение знать сущего Бога. 15 текст, это заключительный Божий ответ. «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое во веки и памятование обо мне из рода в род». Обратите внимание на связь, параллель между этим текстом и 14-м. «Сущий Иегова послал меня к вам. И так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, послал меня к вам. Иегова и Бог стоят здесь в параллели. Это значит, что утверждение из 15 текста нам дает пояснение к 14, а именно, кто же этот Бог. Для того, чтобы чуть-чуть лучше понять, как в оригинале это было записано, в древнем иврите не было гласных букв, и тем не менее они произносились, когда текст читался вслух. И гласные буквы, они появились гораздо позже. И поэтому изначально слово «Яхве» состояло из четырех букв, которые называют тетраграммой. И до сих пор нет единого мнения, как же правильно это произносить и что на самом деле это значит. И сложность вопроса заключается еще и в переводе. Септуагинта, греческий перевод текста Библии с иврита, переводит это имя как «Господь». Поэтому в Библии мы везде встречаем, что «Господь». И это делает для нашего понимания хорошую связь между Ветхим Заветом и Новым Заветом, особенно где Христос называется Господом. И некоторые иудеи боялись произносить имя Яхве, потому что они считали его настолько святым, что, в частности, и заповедь, да, не произноси имя Господа напрасно, была также с этим связана. И вместо этого говорили Адонай, что на иврите также означает Господь. И слово Иегова, которое тождественно Яхве в наших переводах, уже происходит из немецкой транслитерации, которая была сделана где-то в период реформации. Это комбинация согласных Яхве и гласных букв из имени Адонай, откуда мы получаем тоже слово «Господь». И Господь Яхве – это не просто слово, это богословие, это не просто обозначение. И Бог был известен под разными именами в бытие. Эль-Илион – Бог Всевышний, Эль-Шадай – Бог Всемогущий, Эль-Раи – Бог Всевидящий или Бог Усмотрит. Поход Ицах – страх Исаака – Яхве уже был известен в бытие. Авраам, Ной, Исаак обращались к Богу Яхве или Иегова. Но похоже, что за 400 лет рабства это было забыто. Не было письменности, не было 10 заповедей, само собой, не было священников, не было людей, которые бы учили о таком Боге. Возможно, и устная передача веры, она тоже прекратилась на каком-то моменте. Моисей 40 лет рос в доме фараона, соответственно, учился в языческой среде. Потом следующие 40 лет он жил с тестем-язычником. И, конечно, это все очень осложняло. И были люди, которые боялись Бога, скорее всего, такие были. Были те, кто обращались к Богу во время страданий, молились Ему. Но, скорее всего, никто не обращался к Богу, с которым был завет, Богу Яхве или Иегова. Мы начали с вопроса, кто такой Бог, есть ли у него имя. И знать Бога будет ключевым в грядущих египетских казнях. Да, Бог сострадает своему народу, который в плену, но происходит нечто большее, чем просто исход. У Бога есть более великая цель – это быть узнанным. И цель книги «Исход» в том, чтобы Бог израильского народа и всей вселенной пожелал быть узнанным, чтобы его узнали. И последующие главы говорят о Боге, Его законе и поклонении Ему. И все это составляет ответ на один вопрос. Кто такой Бог и есть ли у Него имя? Несколько выводов, которые мы можем сделать. Первое, это, конечно же, что Бог есть. Можете сказать, что что может быть более очевидно. Мы все сюда пришли, потому что мы верим, что Бог есть. И кто читал книгу Фрэнсиса Шеффера, он здесь сегодня молчит, он постоянно об этом также напоминает. Но многие люди, к сожалению, даже те, кто ходит в церковь, живут так, будто его нет. Представьте себе, что президент приглашает вас и ваших друзей к себе на обед. Вы проходите по длинным коридорам, входите в красивую комнату, где президент сидит у камина в кресле, и вы присаживаетесь рядом. Но вы с ним не здороваетесь, вы его не благодарите, что он вас вообще позвал, и вы даже не смотрите на него. И так проходит весь ваш вечер. Но каждый раз, когда репортер спрашивает вас о том, верите ли вы в президента, вы, конечно же, говорите, конечно же, я верю, да, он есть. Вы даже согласны с тем, что это его дом, что это его еда, которую принесли с его же кухни, но вам просто все равно, вам без разницы. Вы ведете так, как будто его не существует, вы игнорируете его, у вас даже нет чувства в сердце по отношению к нему. его подарки, то, что он делает для вас, вот это вам более интересно. И огромное количество людей, которые говорят, что верят в Бога, ведут себя подобным образом. Бог – это как кислород. Однажды в школе вам сказали, что кислород – это очень важная молекула, есть в воздухе, которым вы дышите, если его не будет, вы просто умрете. Но впоследствии этот факт со временем, он никаких изменений вас больше не производит. Но когда вас даже после собрания кто-нибудь спросит, есть ли кислород в воздухе, вы, конечно, скажете, ну, конечно, есть. Почему его там не будет? Ну и дальше от этого ничего не изменится. Вы же потом снова не возвращаетесь к тому, вы после этого все равно вернетесь к тому, что вам более интересно. И представьте теперь день, когда каждый человек предстанет перед Богом и даст ему ответ за свою жизнь. Бог тогда скажет миллионам людей: я так понимаю, что ты, ну, утверждал, соглашался с тем, что есть в течение всей своей жизни. Ты подтверждал, что я существую. Это правда? Да. Тогда почему я занимал такое незначительное место в твоей жизни, если ты верил в меня? Почему ты не проводил со мной больше времени? Почему ты не искал, не учился моей мудрости, мало читал мое слово, не узнавал меня через слово, не использовал мое слово в принятии ежедневных решений? Почему ты мало молился? Почему ты мало поклонялся? Почему ты относился ко мне как к молекуле кислорода? Что тогда ответит ему мир? Что тогда ему ответят тысячи христиан, чья вера в Бога была не больше, чем вера в кислород? Как же легко Богу на самом деле будет судить этот мир. Иногда в своей гордости мы предполагаем, что Богу будет так-то просто найти обвинения против порядочных, вежливых и добрых людей, чтобы отправить их в ад. Но если вы хотя бы на мгновение, если мы хотя бы на мгновение представим последствия вывода, что Бог есть, мы увидим, как легко судье будет судный день. Защитники будут стоять без слов, потому что их жизнь будет свидетельствовать о непоследовательности их веры. Достаточно будет открыть только первую страницу в папке обвинителя, чтобы вынести приговор. Поэтому имя Яхве – первое и самое значимое имя Бога. Он есть. И для тех, кто все еще трудится на свою гордость, на свою славу, узнать имя Господа будет жизненно важным решением. Второе. Личность Бога, его существование находится в нем самом и не зависит ни от кого. Насколько вам позволяет ваше воображение, представьте вместе со мной, что было время, когда не было Вселенной. Откуда появился Бог? Как он стал тем, кто он есть? Если вы спросите меня, как я появился и как я стал тем, кем я есть, я вам скажу, что мои мама и папа дали мне определенный набор генов, потом я стал расти, формировался культурой, другими людьми, взрослыми, церковью в том числе и так далее. Но Бога не так. Никто не давал Богу своих генов. Никто не давал ему начала. Я думаю, все слышали, наверное, богословский спор двух маленьких мальчиков. Первый мальчик говорит, спрашивает у второго, кто создал дерево? Бог. Кто создал ручей? Бог создал ручей. Кто создал землю? Бог создал землю. Кто создал небо? Бог создал небо. Мальчик напрягается, говорит, ну кто тебя создал? Ну, Бог меня создал. Первый мальчик удивляется энциклопедическим познанием второго мальчика и думает, ну сейчас я тебя спрошу, а кто же Бога создал? Ну и мальчик говорит, ну конечно же Бог создал самого себя. Мы улыбаемся, потому что понимаем, что богословие второго мальчика явно не самое примерное и самое правильное в этом вопросе. Бог сам себя не создавал. Бог не творение, чтобы ему создавать самого себя. Ему бы пришлось уже существовать до этого, чтобы создать самого себя. У него нет начала, и вне Бога нет никакой другой реальности, силы или влияния, которые бы оказывали воздействие на него. Он полностью независим. Если вы задаете вопрос, почему Бог именно такой, какой он есть, это как спросить у меня, Андрей, когда ты перестанешь воровать продукты из магазина? Это вопрос без ответа, потому что он предполагает наличие отношений поведения, которых в принципе не существует. Я не могу, я не ворую продукты из магазина, потому что и поэтому я не могу прекратить этого делать. Соответственно, нет ничего вне Бога, что могло бы дать ответ на вопрос, почему-то он такой, какой он есть. Абсолютно самоопределенный характер Бога и будет ответом на эти вопросы. Наступает момент, когда вы стоите лицом к лицу с абсолютной реальностью и понимаете, что Он просто тот, кто Он есть. Бог не изменяется. В книге пророка Малахии есть такой текст, Малахия 3.6. Малахия 3.6. Бог говорит: «Ибо я Господь, и я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Внутри имени Бога Яхве содержится утверждение «Я есть, кто я есть». Если сущность Бога не определяется никакими силами, которые находятся вне Его, то Он не подвержен изменениям, как человек. Человек может изменяться под влиянием непредсказуемых ситуаций или плохих решений. Бог же видит все возможные ситуации, у Него нет каких-то слабых, неудачных решений, Он не делает плохой выбор, для Него это не присуще, неестественно. И ничто из творения или каких-либо ситуаций не настигает его врасплох, не зажимает в угол и заставляет как-то изгибаться и находить, или компрометировать свой характер и находить другое решение. Поэтому Иаков говорит, у него нет изменения и нет тени перемен. Иакова 1.17. Евреям 13.8 про Христа написано, Он вчера и сегодня, и от веки тот же. Хочу закончить одной правдивой историей. Однажды жил человек, который часто попадал в противостояние религиозной элиты своего времени. Он был евреем, и они тоже были евреями, только жутко его ненавидели. Петь его не могли. Они думали, что он слишком высокого мнения о себе и учиняет много неудобств. Им не нравилось, что он указывает на их лицемерие и таким образом привлекал к себе больше внимания, чем к ним. И в один день дела стали совсем плохи. Эти люди очень религиозные заявили, что они особенные из-за своего родства с Авраамом. На что человек им ответил: «Интересную историю вы рассказываете, только вот не могу сказать, что вы на него чем-то похожи». Это их, конечно же, очень разозлило. Они отвечали: «Авраам наш отец». На что человек им ответил: «Больше похоже, что дьявол ваш отец». И это накалило отношения вообще до предела. Все стало еще хуже. В конце концов, эти лидеры сказали ему: «Мы знаем, в чем дело. В тебе бес. Ты ненормальный. Потому что ты говоришь, что выше, чем отец наш Авраам». На что человек отвечает: «Я этим не хвастаюсь, я лишь говорю, что Авраам, отец ваш, рад был увидеть меня, день мой, и увидел, и возрадовался». Это их совсем вывело из себя, и они сказали: «Авраам был рад тебя видеть, тебе же нет и 50 лет. Как он вообще мог знать тебя?» Знаете, что было дальше? Иоанна 8:58. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть». После слов Христа фарисеи схватились за камни, чтобы его убить, потому что для них было ясно как день, что для многих людей не ясно сейчас. Иисус из Назарета поставил знак равенства между Богом Вселенным, Богом Сущим, который сотворил все, и между собой. Он сказал «Я есмь» на арамейском языке, что записано в Евангелии на греческом. Это были те же самые слова, которые фарисеи, книжники, иудеи читали в Пятикнижии про Моисея и имени Бога из горящего куста. Вот что ты должен сказать людям, которые, когда они спросят о моем имени «Я есть сущий», «эго» – «ими». Два греческих слова «эго» означает «я есть» и «ими» тоже означает «я есть». Иисус не останавливается только на том, что говорит эго. Он говорит эго, имя, я есть, кто я есть. Это те слова, которые использовали греческие переводчики, когда описывали имя Бога. Они перевели Яхве, используя два слова, соединенных между собой. Эго, имя, добрый пастырь. Эго, имя, дверь, через которую должно войти. Эго, имя, виноградная лоза, а вы ветви. Фарисеи это точно понимали. Что говорил Христос? «Если вы хотите знать, кто такой Бог, вы сначала должны узнать Меня. Кто Бог? Он есть Сущий, Он есть Иегова, Он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Мы называем Его также Иисус, потому что это Его имя».